Затем перед ним толчками продефилировала целая стая знакомых объектов. И Фред тыкал в подсвеченные картинки внизу. Сначала он смотрел левым глазом, после чего та же процедура была повторена для правого. Далее, при закрытом левом глазе, перед вашим правым глазом будет вспыхивать изображение знакомого объекта. Вы должны протянуть левую руку, повторяю, левую руку, к группе объектов и найти тот, который видите на картинке. «Ага!» — отозвался Фред. Вспыхнула картинка с одной игральной костью. Левой рукой он принялся шарить среди разложенных перед ним небольших предметов, пока не нашел игральную кость. «В следующем тесте в вашей левой руке будет доступно несколько невидимых букв, образующих слово. Вы их нащупаете, а затем правой рукой, повторяю, правой рукой, запишите слово, которое сложилось из букв». Фред это проделал. Буквы составили слово «дом». «Теперь произнесите составленное слово. Дом!» — сказал он. «Далее. С закрытыми глазами вы протянете левую руку в эту абсолютно темную коробку и коснетесь объекта, чтобы его опознать. Затем скажете нам, что это за объект, не будучи знакомы с ним визуально. Вслед за этим вам будут показаны три объекта, неким образом напоминающие друг друга, и вы скажете нам, который из этих трех, которые вы увидите, более всего напоминает тот, которого вы коснулись». «Ага», — отозвался Фред и проделал этот тест, а затем еще и другие. «Битый час прошел. Щупай, говори, смотри одним глазом, выбирай. Щупай, говори, смотри другим глазом, выбирай. Записывай, рисуй». «В следующем тесте, опять закрытыми глазами, вы поочередно протянете обе руки и потрогайте ими объект. Затем вы должны сказать нам, идентичен ли объект, представленный вашей левой руке, объекту, представленному правой». Он и это проделал. «Здесь вам в быстрой последовательности будут показаны рисунки треугольников в различных положениях. Вы должны сказать нам, тот же это самый треугольник или...» Через 2 часа Фреда заставили вставлять сложные блоки в сложные отверстия и засекли, за сколько он с этим справится. Он почувствовал себя первоклашкой. И еще почувствовал, что просирается. Выполняет все хуже, чем в первом классе. «Мисс Фринкель», — вспомнил он. «Старая мисс Фринкель тогда вечно стояла у меня над душой, пока я с этим говном возился, и время от времени давала мне команду «Умри!» Типа как в трансакционном анализе. «Умри! Перестань быть!» Ведьмины команды. Целая куча ведьминых команд, пока я в конце концов не просирался. Должно быть, мисс Фринкель уже умерла. Наверное, кто-то дал ей самой команду «Умри». И это сработало. Фред очень на это надеялся. Возможно, сработала одна из его мысленных команд. И он начал посылать такие же мысленные команды психоспецам, чтобы те тоже загнулись. Однако теперь это, похоже, толку не приносило. Тестирование продолжалось. «Что неверно в этом рисунке? Один объект среди прочих сюда не подходит. Вы должны указать». Фред указал. А затем ему предъявили реальные объекты, один из которых туда не подходил. Фреду предлагалось вручную удалить неподходящий объект. Далее, когда тест был закончен, ему предложили собрать все неподобающие объекты из множества наборов, как они их называли, и сказать, какие характеристики, если таковые имеются, являются общими для всех неподходящих предметов, и образуют ли они в свою очередь набор. Фред все еще пытался это проделать, когда ему сообщили, что время вышло. Серия тестов была закончена. Ему сказали пойти выпить чашечку кофе и ждать за дверью, пока не позовут. Через некоторое время, которое Фреду показалось чертовски долгим, один из спецов вышел и сказал: «Еще одно, Фред. Нам нужен анализ вашей крови». Он дал ему лабораторный бланк. «Пройдите дальше по коридору, к комнате с табличкой «Лаборатория патологии» и отдайте там этот листок. Затем, когда у вас возьмут анализ крови, снова возвращайтесь сюда и ждите». «Ага», — мрачно произнес Фред и потащился с бланком по коридору. Когда он вернулся из лаборатории патологии к комнате 203, то вызвал одного из спецов и спросил: «Ничего, если я поднимусь наверх, посовещаться с моим начальником. пока вы тут результаты готовите, а то у него скоро рабочий день закончится».
«Ничего», — ответил психоспец. «Раз мы решили сделать анализ вашей крови, общая оценка займет больше времени. Так что идите. Мы позвоним туда, когда все подготовим. Ваш начальник Хэнк, не так ли?»
«Да», — подтвердил Фред. «Я буду наверху с Хэнком».
«Сегодня», — сказал психоспец, «вы определенно окажетесь намного подавленнее, чем когда мы в первый раз с вами виделись».
«Не понял», — произнес Фред.
«Когда вы здесь в первый раз были, на прошлой неделе, тогда вы шутили и смеялись, хотя и очень напряженно». Уставившись на него, Фред вдруг сообразил, что это один из тех двух медицинских спецов, с которыми он тогда встречался. Но он ничего не сказал, просто хмыкнул и пошел по коридору к лифту. «Сплошной облом», — подумал Фред. «Вся эта история». «Интересно», — задумался он затем, «а который это спец? Тот, что с подкрученными усами, или другой? Пожалуй, другой, ведь у этого нет усов».
«Далее с закрытыми глазами вы потрогаете этот объект левой рукой, повторяю, левой рукой», — пробормотал он себе под нос. «И в то же самое время будете смотреть на него правой, а затем своими словами скажете нам». Больше никакой такой билиберды в голову не лезло без помощи психоспецов.
Войдя в кабинет Хэнка, Фред обнаружил там еще одного гостя. Гость этот, без шифра костюма, сидел в дальнем углу лицом к Хэнку.
«Это тот самый осведомитель», — сказал Хэнк, который, прикрываясь сеткой, звонил насчет Боба Арктура. «Я о нем как-то упоминал».
«Ага»,
— застыв на месте, отозвался Фред.
«Этот человек позвонил с дополнительной информацией на Боба Арктура. Мы убедили его пойти дальше и раскрыть себя. Предложили явиться сюда, и он это сделал. Ты его знаешь?»
«Еще бы»,
— буркнул Фред, таращась на Джима Барриса, который вовсю ухмылялся и крутил в руках ножницы. Баррис казался сконфуженным и каким-то особенно мерзопакостным. «Ну и урод», — с отвращением подумал Фред.
«Вы Джеймс Баррис, не так ли?» — спросил он. «Под арестом бывать приходилось? До сих пор?»
«Судя по его уду, он Джеймс Р. Баррис», — вставил Хэнк. «И именно так он отрекомендовался». Затем он добавил: «Отметок об аресте у него нет».
«Что ему нужно?» Обращаясь к Баррису, Фред спросил: «Какая у вас информация?»
«У меня есть доказательства того», — низким голосом произнес Баррис, «что мистер Арктур является составным звеном крупной подпольной организации, прекрасно финансируемой, имеющей в своем распоряжении целый арсенал оружия, пользующийся кодовыми словами, сориентированный, судя по всему, на свержение...»
«Это уже домыслы», — перебил Хэнк. «Что она, по-вашему, готовит? Какое у вас доказательство? Имейте в виду, нас интересует только информация из первых рук».
«А в психбольницу вас уже отправляли?» — спросил Фред у Барриса.
«Нет», — ответил Баррис.
«Согласны ли вы подписать клятвенное, заверенное нотариусом заявление в канцелярии окружного прокурора?» — продолжил Фред. «Относительно вашего доказательства и информации. Согласны дать в суде показания под присягой и...»
«Он уже сказал, что согласен», — перебил Хэнк.
«Мое доказательство», — сказал Баррис, «основной части которого у меня сегодня с собой нет, но которое я в нужное время смогу подобающим образом представить, состоит из магнитофонных записей телефонных переговоров Роберта Арктура. То есть тех переговоров, которые Роберт Арктур вел, не зная, что я его подслушиваю».
«Что это за организация?» — спросил Фред.
«Я считаю, что она...»
Начал Баррис, но тут Хэнк жестом велел ему заткнуться.
«Она политическая!»
Тем не менее продолжил Баррис, потея и немного дрожа, но с видом предельно довольным.
«И направлена против нашего государства, извне, врагом Соединенных Штатов».
«А какова связь Арктура с источником вещества С?» —
спросил Фред. Баррис немного поморгал, затем облизнулся, скроил гримасу и ответил:
«Это содержится в моем
Он осекся.
«Когда вы изучите всю мою информацию, то есть мое доказательство, вы, несомненно, сделаете вывод, что вещество С производится зарубежным государством, нацеленным на уничтожение Соединенных Штатов, и что мистер Арктур является существенно важным звеном всей этой структуры, которая...»
«Можете вы назвать конкретные имена других членов этой организации?» – спросил Хэнк.